А фамилия? Ну, вы, если мы закончим, представимся все. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Роман Качанов. Мы находимся в студии интернет-радио «Сутяжник». С нами сегодня участники митинга против монетизации в год. Льгот, который проходил в городе Екатеринбурге, Свердловской области. В частности, у нас в гостях Шаклен Вадим Андреевич, заявитель в Уставном суде Свердловской области, председатель Межрегионального центра прав человека. Также у нас в гостях Палкин Алексей Анатольевич, председатель Свердловской региональной общественной организации инвалидов «Инвитекс». А также Рощин Алексей Петрович, водитель автобуса, председатель независимого профсоюза АП-4 ЕМУП-МАП. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Ну, я для начала думаю, что надо предоставить слово Шаклену Владимиру Андреевичу, который не просто обратился с запросом на областной закон против монетизации льгот для репрессированных граждан, но и подал заявление о возбуждении уголовного дела против губернатора Свердловской области Эдуарда Аргаровича Росселя, который, по мнению Владимира Андреевича, превысил свои должностные полномочия, подписывая и обнародуя соответствующие законы Свердловской области. Вам слово, Владимир Андреевич.
Добрый день, уважаемые граждане. Мне, прежде всего, хотелось бы немножко уточнить. У нас сегодня проходил не митинг, а пикет.
Пикет даже?
Пикет. Угу. Пикет против, цель его была против проводимой незаконной монетизации. И пикет за то, чтобы соблюдались Конституция России и законодательство, касающееся прав человека. Цель также была заявлена о требовании отставки губернатора Росселя Эдуарда Эдуардовича. В чем вызваны вот эти все мероприятия, общественные мероприятия, в том числе и связанные с судебными исками? Как известно, в России существует со времен Советского Союза и затем уже в период России в отношении части населения система так называемых льгот. Эти льготы предоставляются в соответствии с действующим законодательством, подчеркиваю, с действующим федеральным законодательством, на основе Конституции России. И эти льготы в какой-то степени возмещают тот ущерб, который нанесен в том числе органами власти, гражданам, по различным причинам. В частности, я отношусь к категории так называемых реабилитированных лиц, то есть пострадавших от политических преследований в свое время. И федеральный закон от 91 года, значит, в части компенсации того вреда, которое нанесло государство своему гражданину, причем подчеркиваю, значит, вреда абсолютно незаконного, и этот вред предполагалось компенсировать материальными способами, поскольку 91 год был, как мы помним, очень годом тяжелых перемен, то было принято решение предоставить репрессированным, пострадавшим от политических репрессий, так называемые льготы. Эти льготы, они характеризуются тем, что они не зависят от уровня инфляции, они в данном случае постоянны, и какие бы ни были, скажем, перемены в системе бюджетной, налогообложения и так далее, значит, эти льготы конкретно предоставляют гражданину, скажем так, возможность компенсировать часть абсолютно необходимых жизненных затрат для того, чтобы жизнь человека проходила более-менее удовлетворительно. И лишение этих льгот – это нанесение конкретного вреда. Значит, напомню, что в 2004 году был введен закон 122, так называемый, вот, монетизация льгот. В принципе, я как гражданин считаю, что, конечно, льготы – это мера не государственного, не общественного устройства. Льготы – это признание государством, что, значит, в силу каких-то обстоятельств оно иначе не может компенсировать какой-то нанесенный ему вред. И статья 55 Конституции России очень четко говорит, что действующее законодательство России при издании законов не должно издавать именно такие законы, которые бы наносили ущерб или умаляли права, честь, достоинство гражданина. Так вот, закон 122, он очень грубо продемонстрировал, что Конституция России, к несчастью, является декларативной в значительной степени. В частности, уже в 2004 году мы, репрессированные, были лишены части льгот, в том числе бесплатного проезда городским транспортом на территории России, бесплатного проезда пригородным транспортом на территории России. И вот такие льготы, они перенесены были на уровень региона, но на уровень, в частности, Свердловской области, где я проживаю. То есть уже в 2004 году был нанесен определенный вред, значит, мне и другим реабилитированным гражданам, которые потеряли часть материальных, а в том числе и моральных, моральный вред был нанесен, потому что при поездке за пределы города мы уже по закону 2004 года не могли воспользоваться бесплатным транспортом. Значит, мало того, вот, с 1 февраля 2009 года вступил в силу областной закон, значит, который, он называется довольно так объемисто, закон номер 138 о внесении изменений в статьи 2.6 закона Свердловской области о социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в Свердловской области. Значит, данным вот уже региональным законом, значит, вот мне, как реабилитированному, и всей этой категории граждан был нанесен исключительно серьезный и материальный, и моральный ущерб, связанный с тем, что нас лишили вот бесплатного проезда, заменив это таким безобидным словом пособие. Но пособие, значит, в сумме 275 рублей, которое установлено, оно, в частности, для жителя такого города, как Екатеринбург, в любом случае совершенно не обеспечивает тот ущерб, который вынужден нести, как просто даже человек, с тем, чтобы обеспечить свою жизнь, здоровье, значит, какие-то потребности, в том числе потребности гражданина на общение с другими людьми, на участие в различных общественных мероприятиях. Потому что выяснилось, вот в частности, по моим подсчетам, в феврале месяце я только на основе затрат, связанных с муниципальным транспортом, значит, понес потери свыше 1160 рублей. Ну, скажем, за вычетом 275 рублей, вот, которые положены пособием. И плюс еще где-то порядка около 100 рублей, связанных с тем, что реабилитированным ежегодно еще выдается какая-то сумма вот на компенсацию вреда вот общим федеральным законом в 1050 рублей. То есть где-то в пределах 3000 в пределах 300, примерно 70 рублей мне компенсируется, но в любом случае это вот у меня прямой ущерб только на муниципальном транспорте составил, значит, сумму, очень крупную сумму для меня, для пенсионера, поскольку у меня вся пенсия составляет даже менее 5000 рублей. Так что прошу обратить внимание, значит, когда, в то время, когда я прихожу в магазин или жена идет в магазин, и мы смотрим какой-то товар, и, скажем, хлеб и так далее, когда мы говорим, что вот здесь булка хлеба стоит, скажем, 18 рублей, а в другом магазине 17,50, то мы идем в другой магазин, где значит, на 50 копеек дороже. А здесь в течение месяца... Да, а здесь в течение месяца... Значит, я потерял вот такую сумму, которую я считаю просто ограблением со стороны органов власти. Значит, в связи с тем, что я еще являюсь руководителем правозащитной организации, и к нам ежемесячно обращаются буквально сотни людей с оказанием какой-либо правовой помощи, вот в 2009 году по проблемам монетизации я утверждаю, обратилась за советом о возмещении вреда буквально больше 100 человек. Учитывая все обстоятельства, как уже сказал уважаемый Роман, значит, я был вынужден в начале февраля подать запрос, официальный запрос, значит, в уставной суд, на каком основании, значит, органы власти нарушают самым таким, я бы сказал, циничным способом Конституцию России и действующее федеральное законодательство и наносят вред. И учитывая то, что власти не предпринимали в 2009 году никаких усилий с тем, чтобы исправить вот то законодательство, которое нанесло вред, я был вынужден под действием, значит, не только личных обстоятельств, но и граждан, которые обращались за помощью, значит, воспользоваться конституционным правом защищать свои права и права других граждан всеми законными способами. Значит, в том числе в середине февраля я подавал уведомление в органы власти на проведение пикета протеста против незаконной монетизации. Значит, и пикет проводили у здания полномочного представителя президента 25-26 февраля. Кстати, вот очень многие из тех, кто обращались там за помощью, принимали участие в митинге, который проходил в Екатеринбурге 21 февраля. И что же, позднее, значит, я из средств массовой информации, в том числе из областной газеты, из «Комсомольской правды», узнаю, что господин губернатор на пресс-конференции, которую он проводил для журналистов, значит, высказался в адрес тех, кто протестует против монетизации, самым лицеприятным образом. Я не буду приводить там его длиннющие его цитаты, так сказать, в этом плане. Значит, причем они носят откровенно, вот я подчеркиваю, не просто грубый, а унизительно циничный характер, поскольку в конечном итоге господин губернатор заявляет, что все акции протеста организованы и заранее оплачены. Это не просто, значит, оговорка самого высокого должностного лица Свердловской области, это, я считаю, самым настоящим преступным деянием, в связи с чем был вынужден составить заявление о преступных деяниях, значит, связанных с преступлением против основ конституционного строя, безопасности государства, против государственной власти, нарушение конституционных прав, значит, подать заявление в адрес областного прокурора. Значит, и в связи с грубейшими нарушениями, как я считаю, значит, законов Уголовного кодекса, это в частности закон о халатности должностных лиц, значит, связанный с неисполнением должностных обязанностей в должном порядке, а также статья 129 «Клевета» и 130 – это оскорбление, поскольку я лично считаю, что высказываниями губернатора косвенно затрагиваются и мои права достоинства, а также права неопределенного числа граждан, которые мало того, что пострадали от незаконных действий органов власти, нанесшим им ощутимый материальный и моральный вред. Еще, значит, все мы в этом плане, вот активные протестанты, активные граждане, еще подвергаемся оскорблению и клевете. Вот что я хотел, на что хотел бы обратить внимание, и надеюсь, что общественность не только на территории Свердловской области, но и России, значит, оценит те процессы, которые происходят в нашей стране с точки зрения соблюдения Конституции и действующего законодательства России. И я думаю, что общественное движение рано или поздно заставит как представительные органы власти в лице депутатов, так и исполнительные органы власти в лице губернаторов и президента очень четко исполнять требования как Конституции, так и законодательства Российской Федерации.
Спасибо, Владимир Андреевич. Вот у меня к вам такой вопрос, чтобы прояснить позицию вашу. С одной стороны, вы говорите, что льготы это какой-то пережиток и прочее. С другой стороны, боретесь с монетизацией этих льгот. Ну, как вы считаете, если, допустим, повысить пенсию для пенсионеров, платить, допустим, 15-20 тысяч в месяц, эти льготы вообще нужны будут или нет?
Здесь вопрос не в том, насколько повысить пенсию, а здесь вопрос в отношении льгот связан с тем, насколько, скажем, в денежном выражении будут компенсированы вот те материальные льготы, которые в настоящее время предоставляются. И в этом плане, значит, здесь то, что нужна пенсия не унизительного порядка, которая сейчас выдается, а достойна для человека, который проработал всю жизнь и заработал более высокий уровень жизни, нежели нищенский, в котором находятся пенсионеры. И в другом случае, значит, компенсация, она четко должна выделять те группы людей, которые должны существовать именно на цивилизованном уровне, а не на уровне унизительного выживания.
Ну вот если, допустим, до 15 тысяч людям повысить зарплату, это по сути будет компенсация, но с этой компенсацией они смогут распорядиться как-то иначе, допустим, потратить ее на другие цели, если они никуда, допустим, не ездят, либо мало ездят. Ведь это тоже будет плюс какой-то.
Нет, в данном случае здесь сама цифра, она, конечно, может в какой-то степени оглушать, значит, своей величиной, но она не отражает ведь реального уровня жизни. И в этом плане здесь идет речь не о тех цифрах, которые, скажем, на данный момент звучат вот так оглушительно, а на том, насколько, скажем, при инфляции...
Или с учетом индексации, что пенсия будет индексироваться, с учетом потребностей...
Если вот законом будет определено, что, значит, вот повышение пенсии связано именно с компенсациями, значит, тех необходимых условий жизни людей, в данном случае вот тех, кто получал льготы, естественно, это будет компенсация, никакие льготы тогда не понадобятся, это само собой разумеется.
То есть, понятно. Еще такой вопрос, Владимир Андреевич, ведь вот те 275 рублей, о которых вы сказали, были все-таки определены в постановлении правительства Свердловской области, которое подписал господин Кокшаров, будучи председателем правительства. Оно было принято на заседании правительства. А, собственно, в законах, которые подписывал губернатор Россель, этой суммы нет. Там просто определено, что данную сумму устанавливает правительство Свердловской области. С учетом этого, вот проясните позицию по поводу претензий именно к губернатору Россию. Вот я думаю, нашим слушателям будет это интересно знать.
Значит, прежде всего, значит, то, что здесь вот так разделено, одна функция, что с одной стороны пишется пособие, а с другой стороны, значит, сумму пособия обозначает, ну, скажем, относительно произвольно, потому что она никак не расшифровывается, и она не говорит о том, что будут компенсированы вот, те льготы материальные, которые по закону полагаются. С другой стороны, значит, почему претензии именно к губернатору? Да именно он является высшим должностным исполнительным
лицом. Это понятно, но он же не может отвечать за все, так, что происходит.
Вот как раз...
Есть круг полномочий какой-то,
так вот,
который определен законом, уставом области. Он же не может отвечать за все. Вот, допустим, вы же не можете, как правозащитник, отвечать за права вообще всех людей на территории Свердловской
области. Ну, то, что, скажем, правозащитник не может отвечать за права, это, скажем, уже однозначно. Значит, как навешивать ответственность на любого гражданина, значит, на то, что происходит. Что касается должностных лиц, особенно губернатора, значит, их полномочия очень четко определены уставом области. И там значит, дается несколько таких обязательств, которые губернатор дает. Во-первых, он клянется, что будет защищать права и свободы. И, во-вторых, его полномочия обязательно обеспечивать вот эти права и свободы. То есть, именно губернатор, принимая на подписи подготовленные депутатами какие-то законы, он должен просматривать, а в какой степени они удовлетворяют действующему законодательству как России, так и области.
Так и ну, хорошо, а вот он Россель губернатор взял, посмотрел и с его точки зрения ну, удовлетворяет этим требованиям. И подписал. Суд еще не признал эти законы несоответствующими законодательству, там, уставу Свердловской области. Может, стоило бы подать это заявление о возбуждении уголовного дела после того, как суды примут соответствующие решения, если они будут положительными в вашу пользу?
Значит, то, что принятые пособия правительством области значит, не соответствуют потерям, понесенным гражданам.
Это факт.
И господин губернатор, прежде чем принимать закон, он должен был определить, чтобы в законе очень четко это формировалось требование, значит, полной компенсации вот, тех затрат, которые связаны с конкретными льготами, в том числе на бесплатный проезд. И в этом плане несоблюдение вот этого требования в законе, это его не просто прямая ошибка или еще что-то, это я считаю должностным преступлением.
Ну вот смотрите, Владимир Андреевич, вот еще такой вопрос. Я знаю многих пенсионеров, которые либо вообще не ездят, ну только ходят там в магазины, в какой-то поликлинике, там в больнице, либо ездят крайне мало, то есть им в принципе 275 рублей это будет более чем достаточно, чтобы компенсировать. Может, стоило бы принять такой закон, где бы предусмотреть выбор пенсионера, либо ему давать в денежной форме, либо ставить в натуральной форме. То есть, что ему выгоднее, то он бы и выбрал. Может, так было бы лучше предусмотреть.
Так это предусматривает и федеральный закон 122, когда значит, предоставлялся выбор гражданам. Значит, и должен сказать, что сумма 275 рублей, она в принципе устраивает многих граждан в России. Кстати, вот на территории даже Свердловской области, значит, вот в том числе, скажем, в Нижнем Тагиле, там просто-напросто выдали проездные билеты, значит, на муниципальный транспорт без всяких оговорок. Значит, если ты отказался 275 рублей, значит, ты получаешь значит, бесплатный проезд. Если бы, скажем, в Екатеринбурге или там для проезда в сельской местности, вот это, скажем, условие соблюдалось, не было бы вопроса. Но вся беда в том, что вот то, как навязано вот это исполнение вот закона 138, вот о котором идет речь, значит, здесь фактически выбора никакого не было представлено. Вот,
ну да, у нас выбора-то нет.
Да.
Сейчас по действующим законам, которые приняты, никакого выбора не предоставляется. Это мы знаем. Ну, пока перейдем, значит, к Алексею Анатольевичу Палкину. Алексей Анатольевич, как вас, вашу общественную организацию, которую вы, значит, возглавляете, как эти законы затронули? Скажите, пожалуйста.
Я представляю общественную организацию инвалидов «Интекс». У меня 90% людей с ограниченными возможностями. Это люди, инвалиды с детства по слуху. И вот мы обратились в общественную палату Свердловской области, в администрацию города и правительство Свердловской области решить нашу проблему, как в кавычках, транспортной мобилизации. Она коснулась людей с ограниченными возможностями. Мы, как общественная организация, находимся сейчас в трудном финансовом положении. У нас вообще в основном работники, многие работают на предприятиях, и она в основном, эта работа, низкооплачиваемая. И также у нас есть молодое поколение, которое посещает спецшколы. А эти спецшколы у нас в городе только 3. В связи с тем, что 7 районов, и до Пирата, до определенного, скажем, до Уралмаша, школьникам приходится пересаживать несколькими транспортами. И действительно это касается молодежи, которая посещает школы. Им сейчас эта ситуация, конечно, трудноватая.
И то есть, такая же ситуация. То есть серьезно были нарушены, да, и
да,
права,
нарушены.
Интересы, и люди были серьезно ущемлены, да вот, после принятия этих законов. Правильно?
Да, у них раньше были бесплатные билеты проездные, пенсионные удостоверения, которые они могли в любом транспорте предъявить, и были бесплатные проверки. Сейчас им надо все это проплачивать. И такая же ситуация происходит и с детскими садиками. Родители тоже этих маленьких детей возят с пересадками, большие финансовые расходы.
То есть все упирается в деньги опять. Пенсии маленькие, зарплаты, если где-то люди работают, маленькие, и просто людям не хватает для того, чтобы, ну, ездить, те суммы,
совершенно
которые предусмотрены, они, их не хватает, да?
Да,
правильно воспринимаю?
Ты правильно. Еще знаете что, вот я хочу одну изюминку сказать. Мы люди с потерей слуха обычно жизнь читаем через глаза. Обычно у нас есть жесты. И вот это вот общение живое является таким же важным фактором жизнедеятельности, как здоровому человеку дано право трудиться. Вот эта минотитация в размере 600 рублей в год с отказом от соцпакета не решает транспортную проблему. Вот транспортная связь для нас является необходимым средством, так как увязывает сферы деятельности, труда, учебы, лечения и на живое общение. Поэтому мы обращаемся в палату общественных связей, в администрацию города и правительству Свердловской области помочь решить эту проблему.
Спасибо. Ну вот сейчас обратимся к, значит, к Алексею Петровичу Рощину, который является водителем автобуса, лидером независимого профсоюза в Екатеринбургском муниципальном объединении автобусных предприятий. Алексей Петрович, ну вот к вам такой вопрос. Вам стало выгоднее с точки зрения зарплаты там и прочее, каких-то материальных условий, как, ну, значит, именно как водителю автобуса, после того, как эта монетизация была введена, либо вы что-то потеряли наоборот, ну и как вы в целом к этой ситуации относитесь, с учетом того, что вы сегодня, значит, принимали участие в пикете, который сегодня был, как, вот, что вы думаете?
Ну, я хочу пояснить следующее. С точки зрения нас, транспортников, значит, хоть администрация все время и говорит, допустим, на протяжении многих лет, вот, допустим, поднималась цена за проезд. Нас всегда говорили, значит, с повышением платы за проезд, значит, соответственно, будет увеличиваться в какой-то мере заработная плата. Но на самом деле этого не видно. Понимаете, я не знаю, у кого она повышается, может быть, у работников администрации, ему МАП или еще что-то. Но вот на своей зарплате я это не ощущаю ни в коем мере. То же самое сейчас происходит и с монетизацией. Вот сейчас всех нас, как администрация, настраивает, что все правильно, вроде как все за со стороны администрации, что проведена монетизация, что бесплатно не будут ездить люди, что у нас, то есть у работников, значит, и кондукторов, и водителей будет повышаться заработная плата. Ну и что я вам хочу сказать. Вот до монетизации я получал около 20 тысяч при норме выработки часов. Сейчас вот последние зарплаты у меня пошли 15 тысяч. Вот вам результат. Это называется повышение. Второе, значит, вот вы сейчас, Роман Евгеньевич, задали Владимиру Андреевичу, значит, такой вопрос. Вот губернатор наверняка знал, что он полностью компенсировал, значит, пожилым людям и репрессированным, значит, все эти компенсации. Ну и где это видно? Если, допустим, тройной проездной, трамвай, троллейбус, автобус, где-то стоит, ну, пускай около 1500. И он вам добавляет компенсацию в 275 рублей. Ну как вот, вот Роман Евгеньевич, как вы задали вопрос, как он не мог знать, что это несущественная дотация, понимаете? Это копейки. Почему вот так же вот не сделать, как вот в Нижнем Тагиле? Дать людям тройной проездной. Трамвай, автобус, троллейбус. Чтобы без всяких вопросов человек приходил, садился в транспорт и двигался. Все они прекрасно знали. Просто это все выгодно кому-то. Но не людям и не нам, транспортникам. Ну, я хочу, конечно, именно от себя сказать, что я вот лично, мое мнение, что я считаю, что все-таки пожилые люди, там, репрессированные, они должны пользоваться этой льготой. Бесплатного права, потому что людей на протяжении многих десятилетий, значит, приучали, а сейчас у них взяли и отняли. Ведь старому человеку не объяснишь, ну что вот ко мне бабушка зайдет там лет под 80, там, пускай 75-90, да, ну что я с ней сделаю? Я же ее все равно ведь не выгоню из автобуса. И мы тем более не имеем права высаживать вас, пожилых людей. Это не наша прерогатива, это должны делать сотрудники милиции или там контролеры в присутствии сотрудников милиции. Даже контролер не имеет права высадить пожилого человека. Многие ведь люди не знают этого. И вот эти контролеры, которые линейные, значит, они просто вытаскивают, там, пересаживают свои автобусы. Это же все противозаконно. При высадке пассажира автобуса должен присутствовать обязательно сотрудник милиции. В противном случае это все противозаконно. Это раз. Мое мнение, вот я считаю, что все-таки пожилые люди заслужили право проезда. Человек отработал всю жизнь. Неужели он не заработал себе, чтобы вот добраться там куда-то там проехаться? Это мое мнение. Ну, я за всех не могу отвечать. Вот, допустим, многие кондуктора у нас тоже говорят, что кто-то за эту монетизацию, кто-то против. Но они, опять же, с какой точки рассуждают? Каждый кондуктор должен привести выручку в автопарк. И они уже рассуждают со своего, так сказать, места. Значит, привез больше, получил больше. Вот так вот. И вот эта наша работа, она просто людей, ну просто озлобила. Что сейчас вот некоторые кондукторы говорят, нечего там ездить там старым людям, там должны платить, там все такое. Я вот всем объясняю так, вот я вот являюсь представителем независимого профсоюза своего МП-4. Я всегда рассуждаю так, товарищи, вы сами скоро станете такими же. Выйдите на пенсию по возрасту. Вот интересно потом посмотреть на ваше мнение, как вы будете относиться. Будете оплачивать проезд или бесплатно вам лучше ездить? Наверняка скажете, что бесплатно лучше ездить. Вот пока кондуктор находится на рабочем месте сейчас, значит, поставили его в такие рамки, чтобы привез больше, получил больше. Вы стараетесь там сейчас, допустим, взять с пенсионера там эту плату. А на самом-то деле, что будет потом? Люди просто не думают о том, что будет потом. И все. Вот мое мнение, значит, я считаю, что все-таки монетизация проведена незаконно, никакой компенсации человек не получает. Если бы они дали выбор, да, вот так вот, что вот вам или проездной тройной на все виды транспорта, и в том числе и метро, тогда пожалуйста.
Да хотя бы без метро, хотя бы там автобус, троллейбус, трамвай.
На метро передвижение, передвижение, почему? Вот человек тоже высказывался, что необходима связь, им нужно друг с другом видеться, раз они жестами перейдут, им нужно встречаться. И даже метро. Метро это быстрый транспорт. Пришел, сел, доехал. Угу. Вот у нас же ведь сейчас негласное соглашение существует между вот нашими транспортными предприятиями, трамвайно-троллейбусным парком, значит, метрополитеном и автобусом. Негласно, устное соглашение. Мы ездим по своим удостоверениям бесплатно. Ну ладно, мы там в сфере. Но насчет пенсионеров, вот мое личное мнение, что я считаю, что все-таки пожилые люди, они заслужили право ездить бесплатно. Даже если сейчас вот я так вот представляю ситуацию, ну это, конечно, уже ирония там, что если даже, вот как Роман Ильич говорил, что вот вам дадут нормальную там компенсацию, сейчас очень трудно человека все равно приучить платить, старого человека. Люди же уже старые, они уже стараются это не понимать. Вот дай ты хоть там 15 тысяч, как Роман Ильич говорит, хоть сколько, она все равно поедет бесплатно. Я вот считаю, что все равно старого человека ну невозможно высадить просто. Я вот своим кондукторам всегда говорю, девочки, чтобы никаких эксцессов не было. Не выходит и не надо. Но ведь нас еще в какие рамки ставят? Не высадил безбилетного пассажира, контролер заходит, и он составляет акт на кондуктора за провоз безбилетного пассажира. Хотя мы не имеем права их высаживать из автобуса без сотрудника милиции. И видите, как нас воспитывают. И опять же, кто воспитывает? Администрация. Администрация, которая поддерживает Единую Россию. Понимаете? А выборы что? Вот смотрите, какой такой случай неприятный. Значит, в день выборов все работники, которые работают, то есть водители автобусов, кондуктора, им даже разрешалось ехать на государственном транспорте в избирательные пункты и проголосовать. И ведь как настраивали, что голосовать именно за Единую Россию. За членов партии, значит, Единой России, понимаете? Даже бесплатно использовать
муниципальный
транспорт, значит, вот в целях этого голосования и конкретно указывать, за кого голосовать. Это же вообще абсурд.
Ну, это административный ресурс называется.
И теперь вот сейчас вот.
А вы так ездили, Алексей Петрович?
Во-первых, я ездил, но я за Единую Россию, я вам сразу говорил, не голосовал.
Угу.
Потому что мне вот ихняя политика, вот даже в отношении монетизации, ну просто не нравится и все. Я то считаю, что все-таки старые люди, пожилые люди, они заслужили.
Ну, это очень важно, что вы сказали, что вот. В принципе высаживать не имеют права.
Да, и почаще бы эта информация проскакивала в газетах, вообще в изданиях печатных. Потому что
сейчас, вы знаете, у нас СМИ очень во многом, значит, контролируются властью и прочее. Что...
Так что вот, мое мнение, значит, я за то, чтобы никакой монетизации не было, или хотя бы было какое-то равенство, что предложение или бесплатно, значит, ездить, то есть по проездному, тройному, значит, и включая метрополитен, или же, значит, оплачивать именно такую дотацию, ну, никак не 275.
Ну, либо пенсию.
Да, даже, ну, не прибавить. Пенсию. Вот я считаю, что стоит проездной тройной, допустим, 1500, выдать человеку 1500. И он вправе использовать их.
Ну, сейчас же кризис, бюджетные поступления
вот сейчас,
уменьшились.
Да, вот сейчас вот, на основании этого кризиса сейчас еще нашему руководству, да любому руководству предприятия дано опять такое негласное право сокращать зарплаты и урезать там все на свете, понимаете? Это, опять же, кому-то это идет на руку. Кому, опять же? Опять же, администрации предприятий. Но никак не работникам и не пенсионерам и никому. Опять же, идут везде ущемления именно работников и пенсионеров, людей преклонного возраста.
Ну, ваша позиция ясна. У вас будет что-то добавить еще, Алексей Анатольевич?
В принципе, достаточно. Уже много главных вопросов поднимаем.
Угу. Все достаточно. Ну, я-то что еще хочу сказать. Сегодня состоялось предварительное заседание Ленинского районного суда города Екатеринбурга, который гражданин Петлин, недавно избранный депутатом городской думы, оспорил муниципальные акты, связанные с монетизацией льгот. Наши заявители, которым помогал общественный объединение Сутяжника, спорили в Уставный суд Свердловской области другие акты, в частности законы Свердловской области, постановление правительства Свердловской области, которое ввело 275 рублей. Заседание Ленинского районного суда назначено на 20 марта этого года, естественно. Заседание Уставного суда еще не назначено, хотя 27 февраля были проведены предварительные заседания Уставного суда и по, значит, гражданину Шаклеину, и по гражданам Капустину и Семенову, Семеновой. И на этих заседаниях запросы этих граждан в Уставный суд были приняты к производству Уставного суда. Ряд ходатайств было удовлетворено. Ходатайство о приостановлении действия спариваемых нормативных актов в нем было отказано, удовлетворение его было отказано. Сейчас мы ждем, когда назначат заседание Уставного суда Свердловской области именно по этим делам, по ветеранам труда и по репрессированным. Также у меня есть информация, что продолжают поступать многочисленные заявления как в Ленинский районный суд города Екатеринбурга, так и в Уставный суд Свердловской области, ну, потому что разные уровни актов оспариваются в Ленинском районном суде. Муниципальные акты, в Уставном суде областные акты, связанные с монетизацией льгот. Юристы общественного объединения Сутяжник считают, что все эти акты нарушают права граждан, пенсионеров, и должны быть признаны судами недействительными. Ну, я благодарю всех наших участников. У нас
передача закончилась. Всем спасибо за внимание. Слушайте радио «Сутяжник» на интернет-сайте www.sutyazhnik.com.